Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 7 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Присоединяйтесь, мужчины. Между прочим, указано у меня здесь 109 тысяч автомобилей в столице к этому времени. Что случилось, это нужно выяснить. Откуда такая активность? Зачем вы сюда едете? Откуда вы сюда едете? Тоже выяснить бы. Ну и прочие вещи. Еще интересно, кто у меня здесь снова, чего напортачил? И с этими самыми, с моторами, с трансляциями нашими. Ребят, ну так нельзя, ну честное слово, ну я не могу я приходить сюда каждое утро и здесь настраивать все каждое утро под себя. Ну честное слово, все, ребятки, с трансляцией, в общем, и с нашим стримом, бог его знает, что здесь делается и что здесь нужно делать. Вот начать трансляцию, что здесь начинается, какая трансляция, ожидающие зрители, где моторы, где трансляция, где ссылка на трансляцию моторов. Где все это, я вас спрашиваю? Извините, уважаемые миллионы, ничего не выгорит сегодня у нас с трансляцией, потому что здесь вечером кто-то что-то опять у меня здесь напортачил. Поэтому общаемся старыми дедушкиными способами. Старыми дедушкиными способами. А именно, Telegram-бот, мессенджер. Закончить? Да, закончить. Так и не начав стрим, мы его сейчас с вами возьмем, да и закончим. Дедушкиными способами. Это наш Telegram-бот-мессенджер, говорит МСК-бот. Ёлки. Монитор теперь отключается все время здесь. Да вы что, ребят, вы чем тут занимаетесь? Можно узнать вас по вечерам и по этим самым? Что происходит вообще здесь? Вероятно, я останусь с вами и без Telegram-бот-мессенджера. И без чего бы то ни было. Потому что у меня отказывается работать эта холера. Теперь монитор не включается, который отвечает за сообщения. Я вам даже так скажу, и пилюлю не смогу врубить, потому что этот монитор отвечает. Вот, теперь этот отключился. Второй. Сегодняшнее мое утро в моторах напоминает немножечко мне посадку шаттла «Коламбия», когда по чуть-чуть начинает отваливаться все, и в результате все, теперь дрожит все. Да не дрожи ты! Ну, дай попробую хотя бы пилюлю запустить отсюда, пока буду разбираться с тем, что с тобой происходит, дружище. Ладно, а вы пока попробуйте себя осознать в пространстве. Пробки в Москве включил. И, наконец, добираемся до самого главного. Во всяком случае, в это время до пилюлищи. Есть что-нибудь свеженькое? Неотслушанное. Сейчас задам просто вот даже не знаю. Может, кто-то там матом ругается в этой пилюле. А мы и не знаем с вами. Но нет, будем надеяться, что в том месте, откуда я их беру, такого не происходит. Вот что мы будем думать. Ладно, а я пока пойду возьму свою кувалду, да лото, и начну наводить здесь порядки.
Thank you.
Да нет, само собой, обязательно. Тут гадалки просто не ходи. Конечно, прорвемся. Олег Француз поддерживает. Заработало. Ну уж пилюля-то точно заработала. А вот что касается стрима, ну здесь, знаете ли, виновные будут наказаны. Сергей Волк, доброе утро, приветствую вас, Олег Француз, Маугли, Виктория Станковская, Дмитрий Анатольевич и по скриптум Александр Евгеньевич и Сергей Волк еще раз. Мирон ГЛС, Израиль на связи, Евгений Полосухин, Роман Успешный, Галина, Фандорин Седой, Сергей Волк еще раз. Сергей, вот это вам не спится. Тимур Джураев, Георгий Конькова, Тигранов Степян, Бабай, Алексей, Тимур Джураев еще раз, Антон Антон, Владимир 1983, шеф Комендор. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, вот ровненько так и пишется. А я и не знаю, Александр Евгеньевич пишет здесь. Предположу, что все те, кто так рано пишут, едут из Подмосковья. Может, да. А может и нет. Вот вы, к примеру, Александр Евгеньевич, из Подмосковья едете. А вы, други, кто откуда? Давайте перекличку. Я предположу аккуратно, что все они едут. Кто-то едет, а кто-то стоит. Вот Виктория Станковская из Октябрьского прорывается. Но нельзя же ехать из Октябрьского и Островцов. Правильно, Виктория? Там, я не знаю, когда отъехали последний раз. При царе Горохе. А все остальное время только стоять из Октябрьского и Островцов по направлению в Москву. Значит так, есть уже первые анализы, результаты анализа нашего на проживание. Бутырский вал со стороны Калязина на работу с дачи. Что еще здесь на бутыр? Да, смотрю в окно, кушаю бутер, пью кофе, слушаю пилюлю. Роман Успешный. Хорошо устроился из железнодорожного в Москву на работу, Владимир. Владимир из Кубинки каждое утро в Москву. А я из Москвы в Иксу, говорит Вареник. Подскат. Красота. И никаких шлагбаумов, согласитесь, красота. Замечательно, да. А я в Штутгарт, там, где завод BMW. Владимир, 1983. Да, в связи с Вишняков в Быково, Петрушка, Новокосино, своеобразная область, Химки и уже на МКАДе, это Владислав Эдуардович, с понедельником вас тоже, Александр, аж 5-1, Жаворонки, и уже приехал на Щуку от Сергея Волк, еду в Подмосковье, Октябрьский, из Чехова, Зеленоград, по Варшавке, по направлению в центр, в районе метро Варшавская, ДТП в левом ряду, прямо на светофоре, приуныло. И упала на бочок газелька. Тигранов Сипян сообщает. И что еще здесь? Все, коротенечко мы сейчас провели небольшой геолокационный анализ аудитории.
В движении.
Теперь давайте фактический анализ проведем того, что происходит уже на дорогах. Подмосковье ли, ближайшего ли, дальнего ли. Но в любом случае, расскажите о том, как вы въезжаете, выезжаете в Москву из Москвы, что происходит на дорогах. 7373-948, 7373-948-495 код для ваших звонков. Есть еще наш трогательный, уютный смс-портал 925-88-94-8. Вот как. Ну, а это так. Если есть возможность, если есть желание, терпение... строчите смс-очки, а лучше строчите телеграммочки. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Все, бот работает. Не, Владимир, бот и работал. Бот и работал нормально, как ему положено. Не работал монитор, на который бот выводил свои сообщения. А так все хорошо. Теперь уже работает монитор. Стрим не работает, потому что... Из того, что было заготовлено, заготовлена была половина для меня, а половина была не заготовлена. Поэтому, ну окей. Из Бутова до Ленинградского 40 минут. Это от паштета. «Правый руль брать?» — спрашивает Фондорин Седой. «Ну, если в качестве дополнительного оборудования только. Так бы я бы, конечно, брал сразу левый сначала. Но вот когда левый есть уже, второй дополнительный, ну, на всякий случай, вдруг там вы жену за руль». Иногда время от времени помещаете и при этом продолжаете контролировать происходящее вокруг автомобиля. Тогда, может быть, правый руль и пригодился бы. Во всех остальных случаях, думаю, что нет. Нет, нет. Я думаю, что нет. Не нужно этого делать. Но, как бы это сказать, мне кажется, что это дополнительное... психологическая, эмоциональная и фактическая турбулентность опять. Вот мы любим создавать турбулентности, увеличивать энтропию Вселенной на ровном месте, между прочим. Вот это турбулентность. Ну, вот представьте, вы приходите в школу, где все левши. Все левши. Под них заточена вся школьная инфраструктура, тетради, ручки, парты, свет стоит правильно. Для левшей. Все для левшей. Учительница с правильной стороны тоже стоит и правильно рассказывает. Все, чтобы левшам было удобно. А вы правша? Ну, согласитесь, неприкольно. Ну, как-то так. Ну, неприкольно. И неудобно. Ну, то есть, дополнительная психологическая турбулентность для вас. Вам все время нужно думать, а, чей-то свет неправильно стоит здесь, ой, чей-то ручку неудобно держать, там еще что-то. Или вы приходите в ресторан в какой-нибудь, где все левши. Ну, или... Ну, разные ситуации можно придумать. Ну, вот зачем вам это дополнительное напряжение? А вы говорите, ну, потому что в эту школу для левшей просто чуть дешевле, чем в школу для правшей. Чуть дешевле. Ну, подешевле оно будет. Но если это вопрос денежный, и вы готовы терпеть, пожалуйста. Здесь я не могу вас отговаривать, если это вопрос денег. Правильно? Возможности у всех свои, разные. Но только я совершенно четко знаю, что все разговоры о том, что... Да мне удобно. Не-не-не, мне удобно, удобно, нормально. Да вы что? Это вообще никаких проблем. Ну да, может быть... Ну, может быть, на трассе там не очень удобно, может быть. Ну, и то спасает то, что у меня там слева кто-то сидит все время, и он говорит, там, можно на встречку выйти под фуру или нельзя на встречку выйти под фуру. А так нормально, мне очень хорошо, очень хорошо. Я вообще никогда за левый руль не пересяду. Буду все время на правом руле. Вот любой человек, который вам это рассказывает, в любой стране с правосторонним движением, в любой стране, он юлит и пытается таким образом, как бы это сказать, извинить себя и найти мир в себе как-то там, убеждает сам себя в первую очередь, а не вас, что ему удобно. Хотя понятно, что, конечно, неудобно. Ну, дайте одного праворульного. Есть у нас праворульный сейчас кто среди слушателей? Вот, а извините, нет, я не буду вас отвлекать. У вас столько занятий сейчас. Вам нужно крутить головой, вам нужно все это. Это, да, я зря призвал вас звонить сейчас в эфир. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Доброе утро, Роман, это ОСВР вас. Вы знаете, мы вообще как бы...
Да. Ну, у вас же нет права руля.
15, мне кажется, нам левый поворот вообще нужен,
Я не про, сейчас не про это, нет, я про руль, фактически. Спасибо большое, что вы откликнулись, это очень по-мужски. Но я про руль сейчас, про правый руль. Видите, ни одного праворульного мы здесь не найдем. Почему? Потому что мы не в той стране с вами ищем правый руль. Потому что правый руль не в той стране нужно искать. Нужно искать его, ну, в смысле, не в той стороне. Нужно двигаться дальше на восток. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Да. Доброе. Роман, Владислав.
Владислав, да. Здравствуйте.
Роман, слушайте, как-то один раз я сел за правый руль. Так. И проехал из Ростова в Светлоград. Ну, это под Ставрополем.
Так.
После этого я вышел и сказал, идите вы на...
Да.
Какая-то ерунда полная. Машинка была неплохая, Toyota Altezza была.
Да.
Ну, так, едет она задорно, все. Ну, сказать там, как они говорят, что, ну, праворульные, чистые японцы, они лучше укомплектованы. Ну, ничего она не укомплектована, не лучше, чем ее аналог был на тот момент, да. Lexus.
Не, ну я так скажу. Та, что лучше укомплектована, та лучше укомплектована. А та, что хуже укомплектована, та хуже укомплектована. Тут в зависимости от того, какую комплектацию ты купишь. Это, ну, как бы, там же и пустые в Японии продаются автомобили, и максимально упакованные. Поэтому, если ты привез пустую, так она пустая у тебя и будет. Ну, что ж делать?
Не знаю, в Японии пока не было, но вот машинам я, к любой машине, мне нужно, чтобы привыкнуть, ну, скажем, в районе 15-20 минут.
Ну, да.
Вот к этой я не привык, то есть, ну, проехав 300 километров, я не привык, и... Ну, это ерунда полная.
Ну, вы знаете, больше того, я понял, да. Ну, то есть, помимо того, что это эмоционально сложно, это еще и фактически чрезвычайно опасно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман.
Сергей, доброе. Меня зовут. Да, приветствую.
Долгое время ездил на правых рулях, но в свое время служил в Новосибирске.
А где? А, вот в Новосибирске. В Новосибирске.
Ну, раньше я служил в Новосибирске. И когда служил, из Владивостока своим ходом пригонял там Хонду Торнео там с правым рулем, потом на ней же приехал сюда в Москву. Ну, долгое время ездил, ну, естественно, там при обгонах самая большая неудобность это при обгонах на трассе.
Да.
Это 100%, конечно же.
Я понял, хорошо, спасибо большое. Тут ведь все еще зависит от того, где ты эксплуатируешь автомобиль. Потому что среда, в определенном смысле слова, не та, что день недели, а та, что окружающая среда. Она тоже, тоже как бы, становится фактором, определяющим порядок или беспорядок. Ну, там условно, на Сахалине, или на Камчатке, или даже в Иркутске, или в Улан-Удэ, в местах, которые... близки к нашим восточным границам и юго-восточным границам. В этих местах развита культура взаимодействия. Взаимодействие между праворульными и леворульными. Она развита. И есть какой-то свой кодекс. Я думаю, я уверен в этом. Ну, в смысле, ну, я вижу, как управляются с правыми рулями. То есть в тех местах, где правых рулей чуть ли не половина, а в некоторых еще больше, ну, к примеру, на Сахалине точно совершенно, я даже считал, вот из Южно-Сахалинска мы тогда вглубь острова уезжали, и по городу медленно, когда трансфер нас провозил до отеля, я сидел и считал, праворульные, леворульные. Причем праворулик... неправильно считать по экзотическому виду, потому что это могут быть самые обычные. Это крузаки, RAV4, X-Trail, Nissan. Выглядит все как вот наше. Наше замечательное. Это не какие-то странные экзотические, чисто внутренние японские модели. Нет. Это хорошо известные нам тачки, просто рули у них у всех правые. Там их очень много. И выработан некий кодекс взаимоотношений. Но чем западнее по России вы будете ехать, тем меньше страниц будет в этом кодексе, меньше. И где-то пересекая среднюю черту, там, за Урал, но только с той стороны за Урал, сюда, их будет все меньше, и все. И дальше здесь вас не ждут. Вас не ждут здесь правым рулем. Вас не то чтобы не любят там, или не хотят, или без уважения к вам относятся. Здесь никто не подозревает, что вы, может быть, такой странный, интересненький водитель, потому что у вас просто правый руль. Но нет у нас этого ощущения. Мы не можем себе вообразить, что так может быть. Именно поэтому здесь вы в еще большей степени фактор неудобства, фактор опасности, фактор агрессии, фактор чего угодно. Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Здравствуйте все.
Неужели у вас правый? Неужели у вас правый?
Был. У меня половина стажа на правом руле, причем и по Москве тоже, я знаю разницу.
Ну, расскажите.
Смотрите, да, спасибо, Роман. Смотрите, во Владивостоке, когда я там ездила, были только все на правом руле, в том числе терминалы да. в аэропорту, они угу. были настроены под праворульные машины. То есть неудобств никаких.
Ой, как классно, возникало. Что вы сказали. Вот в Иркутске, по-моему, при въезде в аэропорт тоже для правого и для левого руля эти штучки, чтобы талончик получить на въезд.
Вот, Роман, а в Иркутске вы были совсем недавно, я давненько во Владивостоке, угу. возможно, там что-то изменилось сейчас, угу. но могу сказать, что в Москве я также не испытывала никаких неудобств. Более того, могу вам сказать, что так же, как неудобно на правом руле поворачивать, направо также мешает левая стойка, когда ты в Москве на леворукой машине mm-hmm. поворачиваешь налево. То есть это не является каким-то таким особым определяющим признаком. Более того, могу вам сказать сразу же, что если мы с собой возим левого пассажира, управляя транспортным средством правым рулем, mm-hmm. то этот пассажир боится.
Естественно, он боится, потому что вы же все время его стороной на обгон идете.
Совершенно верно. Поэтому я с собой не возила эту группу риска, которая боится.
А зачем? Да? Вот это ради чего все эти жертвы? Вот ради чего?
Смотрите, а зато я себя чувствовала там, в полной безопасности, с правой стороны. Вот, ну, в какой-то степени, да? И могу вам сказать, что как...
Ну, именно немножко живодерская такая позиция. Смотрите. Я подставлю его, и важно возить с собой ненужных людей каких-то все время, чтобы слева они сидели.
Вот именно я человек такой, как бы я люблю людей, да, причем хороших, поэтому никого не возила, и мне было нормально и в Москве, ну, на полном серьезе. И сейчас, там, где я живу, да, вот в Московской области, у нас очень много автомобилей с правым рулем, причем они очень возрастные, что еще раз подтверждает, что эти автомобили очень живучие.
Это понятно. Я все равно не да. понял, зачем. Для чего эти танцы?
Зачем? Вот зачем эти танцы, вы сказали сразу же. Это от бедности.
Просто дешевле.
Это от бедности. Нет. Конечно.
А почему не Гранта? Лада Гранта.
Ну, Лада Гранта это сейчас стало модно, да? То есть, как бы, да. А я вам говорю, что машины очень возрастные. То есть, 30 лет.
Я
и
понял.
И даже выше.
Я понял.
Да.
Ладно.
Спасибо, всем удачи.
Спасибо вам, дня. Хорошего дня. И недели тоже. Мы же здесь присутствуем при рождении недели новой.
Конечно, вот. Роман.
Это неделя кричит, но.
Да-да-да-да.
Спасибо большое. Хорошего дня. Хорошего дня. Все хорошо. Да, спасибо. И погода тоже. 82 уже тысячи почему-то автомобилей. Куда вы отчалили? 20 тысяч. Куда вы возвращаетесь? У нас здесь емкость Москвы огромная. Мы вас тоже переварим.
Моторы.
Все же я не понял. Я вам скажу так. Я, говоря про правый руль, имею определенный опыт управления автомобилями с правым рулем. Правда, ни одного случая нет, где праворульный автомобиль использовался с праворульным, правосторонним движением. Нет. У меня всегда праворульные автомобили использовались с левосторонним движением. Это была Великобритания. Это ЮАР. А вы знаете, что в ЮАР тоже движение с другой стороны. Но, правда, в ЮАР было интересно. Нет! Я сейчас сказал и понял, что в ЮАР я ехал с леворульным автомобилем по левой стороне. Был у меня опыт. Точно. Вокруг Кейптауна ерзали и дальше вглубь уходили. Audi A7, левый руль, левостороннее движение. Не помню проблем. Точно. Но это Audi A7, извините. Я был в восторге просто от автомобиля. Это был премьерный тест-драйв. Но когда-то мы ездили в ЮАР, прикиньте. Ощущение, что Герберта Уэллса читаю сейчас. Какую-то фантастика запредельная. В ЮАР. Зачем Audi? Почему здесь не показать где-нибудь под Тулой? Не, в ЮАР. И, значит, левый руль и левая полоса движения. Но... Нет, там все, я от всего в восторге. От ЮАР, от пингвинов, обезьян, которые гуляют по дороге, от автомобиля. И он еще умел тогда уже А7 умел цепляться к одной полосе разметки своим ассистентом удержания в полосе. Ему не нужно было с двух сторон разметку. И можно было частично передоверить ему и быть спокойным, что, ну, он все знает. Вот был такой опыт. Но много опыта — это, конечно, Великобритания, извините. Сама Англия, Шотландия, Ирландия, частично же северная немножечко. Вот это вот все, и там, конечно, это жесть, потому что правый руль, правостороннее движение и левостороннее, извините, движение, и право, все время вот это вот путаешься, и узенькие дорожки, и еще особенно, когда на механике, те, кто с правым рулем, те поймут меня сейчас, и так вот понимающе закивает головой, да, вот это вот одно из самых неприятных. То есть два момента, которые все время взрывают тебе мозг. Это круговое движение. Это сейчас уже не только про руль, но и вообще про движение с другой стороны. Подъезжая к круговому движению, ты, ну, как бы это уже впечаталось у тебя, да, что ты направо должен ехать. А здесь ты налево должен ехать. И потом ты не понимаешь, откуда ждать угрозу. Кто подъезжает и кто кому должен уступить. И, конечно же, после того, как ты проезжаешь круг, ты первым делом, что ты делаешь, ты выезжаешь для себя на правильную полосу, то есть на правую, а для них навстречку, и ты тут же едешь навстречку и не понимаешь, почему эта фура несется в тебя и мигает тебе. И думаешь, ах, да, это же, елки-палки, это же встречка. И, конечно же, если автомобиль с механической коробкой передач, то каждый раз, ты вот через час-полтора движения за рулем такого автомобиля, ты уже пробил дверную карту. Вот здесь вот, где у тебя дверь. Потому что каждый раз при переключении передачи ты рукой бьешь в дверь зачем-то. Это такой специальный моцион. То есть ты сначала должен ударить в дверь рукой правой, потом понять, что рычаг переключения передачи с другой стороны, и только после этого переключить ее. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, по поводу правого руля, я в основном пассажир. И мне, в общем, меня возили на праворульных автомобилях.
Страшновато, скажите, страшновато чуть-чуть. Ты как водитель, но только без органов управления. Ты немножко в автопилоте себя чувствуешь, как будто бы.
Ну, я не такой пугливый, и водитель был достаточно, ну, я ему верил, потому что, так сказать, иногда бывают водители, что, в общем, хочется и не хочется в машину садиться.
Бывает,
но
вот согласен.
Но хочу сказать, что вот из моего, так сказать, опыта пользования, ну, в основном, пассажирского праворульных автомобилей, ну, больше всего меня умиляло, когда ко мне подходили эти самые фуражки с ручками и просили у меня права, я честно
отвечал,
что нету. Я ни при чем.
И к тому же я выпивший, не приставайте к пьяному. Вот так вот.
Ну, нет. Вот. И вот тут последнее время у себя, так сказать, на районе я один праворульный автомобильчик наблюдаю, замечательный, где на левом сиденье сидит большая плюшевая лошадь с рулем.
Да,
а это самое руль, ну это такой этот самый паркетничек кубический.
Да.
Вот, а сам руль вот правого водителя, он под чуть ли не под торпедой. Я представляю ощущение гаишников, которые ему подходят.
Ну, естественно, да. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот это понимаете, в чем дело? Этот вопрос. Зачем все это? Эти танцы с бубном только ради денег. При нашем развитом фискальном, банковском секторе, вот это при кредитовании, при том, что специалисты, мастера над монетой ждут вас в каждом дилерском центре с распростертыми объятиями, все говорят вам. Зачем тебе правый руль? Покупай у нас новое, мы сейчас кредитик тебе, все тут составим. Я не понимаю, тем более в Москве. Инфраструктура в данном случае имеет принципиальное значение, ребят. Принципиальное. Поэтому нет, для Москвы, я думаю, что правый руль мы не берем.
Моторы.
6:33:34. Это моторы, и мы продолжаем. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. Вы здесь, говорит Москва. Доброе утро. Новая Веста залямули Toyota Sienna 3. Трехлетняя, цена одинаковая, а разница громадная пропасть, Фандорин седой. Ну, вы знаете, ведь это же вообще история про нас, про всех, про человечество в целом. Ну, то есть мы все время стоим перед какой-то дилеммой. То есть моральная, аморальная, удобное, неудобное, вкусное, невкусное и так далее. Правильно? И все время приходится решать эту дилемму, все время расставлять как-то приоритеты. И я абсолютно уверен, что это просто вопрос приоритетов. Ну, то есть для некоторых есть какая-то черта, за которую не перейдешь. Ну, иначе у нас бы тюрьмы были пустыми, правильно? Не было полиции никакой, ну, ничего такого. Просто мы как общество договариваемся, что вот до этого предела мы считаем, что это нормально, а после этого предела мы считаем, что это ненормально. Ненормально. И, но при этом есть люди с иными взглядами, иной широтой, долготой коридоров, вот, моральных возможностей и всего остального, они говорят, а что это вы решили нам рамки устраивать? Вот у нас рамки иные, и поэтому я считаю, что если я там взломал решетку ночью на офисе, в котором никого нет, и вынес оттуда компьютерную технику, ну, это еще нормально, ничего, я же никого не убил в этот момент. Вот, и поэтому, знаете, тут такой вопрос. Нормально, ненормально? Если считать, что цена вопроса, там, условно, комфортные кресла, продвинутая мультимедиа и чуть едущий двигатель, этого достаточно, чтобы нивелировать все угрозы и опасности, фактические опасности, возникающие при движении в правостороннем потоке, в праворульном же автомобиле, вот что там, качество исполнения автомобиля, мультимедийное оснащение, его едучесть, мощность мотора, этого достаточно, чтобы сказать, да, мы готовы рискнуть. Вот этого всего достаточно, чтобы рискнуть и повысить опасность этого автомобиля в потоке. Ну, значит, вот это и есть ширина морально-этических и иных коридоров. Ну, для вас. Я сейчас не обвиняю, Фондорин. Я про другое говорю. Ну, там, условно, всегда же есть что-то лучшее, чем у нас. Вот вы неправильно это с воровством сравниваете, но тем не менее. Ну, вот вы пришли в магазин и смотрите, вот у вас же такие кеды поношенные, а на витрине стоят хорошие, никому не нужные. Никто же не берет их, они просто стоят. Можно переобуться и уйти в этих кедах, правильно? Я не сравниваю никакой параллели с правым рулем. Я к тому, что всегда есть какие-то позиции, морально-этические, которые, и задачи, которые нам приходится по жизни решать. Вот все время, каждый день мы стоим перед дилеммами какими-то. И мы их решаем. Вот выбрать... Это чуть более доступное, но хуже по качеству. Или наоборот, это чуть более недоступное, но лучше по качеству. Что-то чуть дороже должно быть, что-то чуть дешевле. И мы, вот вся жизнь состоит из дилемм. Так вот, та дилемма, которую решаем, о которой мы сейчас говорим, правый руль или левый руль, здесь цена, в общем-то, это безопасность вашей, безопасность окружающих. Ну, я так думаю. Ну, мне так кажется. Потому что однажды, общаясь со своим другом, он все рассказывал мне про то, какая бесполезная вещь все вот эти ассистенты современные. Ну, то есть, насколько мы выглядим глупо, переплачивая за то, что, в общем-то, большинство из нас не использует, в принципе, ну, не использует, ну, отключает эти ассистенты. А вторая половина никогда не попадает в ситуацию, когда эти ассистенты срабатывают. Ну, они такие чисто профессионалы. Я ему рассказываю про то, что иногда ему достаточно сработать один раз. Вот за все время эксплуатации автомобиля ему достаточно один раз сработать этому ассистенту. Один. И я буду считать, что все труды, миллионы человек и часов, потраченные на создание, изобретение и интеграцию этого ассистента в данный автомобиль, они, все это было не зря. Ради того, чтобы он один раз сработал у меня. И такие случаи были. Когда автомобиль один раз отруливает из-за того, что сзади, справа несется с пулей в голове БМВ под 200 километров по третьему кольцу ночью. Его не видно, потому что там изгиб третьего кольца, и он с крайней правой, ему нужно в крайнюю левую, прорезая 4 полосы, перестроиться. А я в это время с крайней левой хотел в среднюю перестроиться. Ну, чтобы пропускать там те, кто 100 идет по трешке, а мне спешить некуда, ночь. Я включаю поворотничек правый и в среднюю перестраиваться. А он из крайней правой в левую, и наши курсы должны были пересечься, и я иду ну, не 20 километров, третье кольцо, разрешенное 80, и он идет по 200. Ну, то есть там мясо должно было быть. После нашего столкновения мясо. И его в зеркало не видно. И он несется с такой скоростью, что контроль мертвых зон, который берем-берем, пиликает тебе лампочками, еще не успел его увидеть. А другие датчики уже успели его увидеть. И мой автомобиль делает маневр уклонения влево сам. Он делает рулем так. Раз! И оставляет себя в своей полосе. И в этот момент тень пронеслась справа от меня. И я понимаю, что вот она была, та самая ситуация, когда в мясо оба автомобиля. А он сработал. И больше никогда этот ассистент не срабатывал у меня, потому что не было таких ситуаций. Но он один раз это сделал, и он один раз спас одну мою жизнь. Один раз. И я считаю, что все усилия, все деньги, потраченные на этот автомобильный ассистент, они окупились в этот момент. К чему я это? К тому, что правый руль всегда удобно, всегда хорошо, всегда прикольно. Но один раз с вами слева никого нет, подсказчика. Или подсказчик неправильно рассчитал расстояние на трассе до идущей вам в лоб фуры. И говорит, можно, поехали. И вы поехали. Вот один раз это случилось. И все. И этого достаточно. И уже хотя бы поэтому я точно совершенно правый руль серьезно не рассматриваю в наших широтах. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Да. Ну, то, что разрешено законом, как бы в морально-этические нормы уже попадает. Нормальные, да? Потому что государство нам разрешило ездить на правом руле.
Но это вынужденное. Вы же понимаете, что это вынужденное разрешение, потому что если будет жесткий запрет, то поднимется волна с Дальнего Востока социальной напряженности, социальной такая, что... А зачем? Да. Поэтому да. другими методами пытаются ограничивать эти вещи, все праворульные, другими. Но жесткого запрета нет. Но это хорошо. Это правильно.
От середины страны вот до Дальнего Востока, да, ну да. там действительно дешевле, да. экономичнее покупать
доступнее,
вот эти поворотные автомобили.
Доступнее, потому что они вот они за порогом стоят, а эти нужно везти через всю страну, там все это.
Ну да, в Москве, я считаю, это абсолютно необходимости никакой в этом нет. Там, несмотря, что многие говорят, что они более там надежные, именно сделанные для Японии автомобили. У меня ни разу такого не было, и даже... Мысли такой не было купить праворульный. Думаю, ну зачем мне вот этот геморрой лишний? Mm-hmm. Его и продать, наверное, сложнее. И вообще вот зачем? Ну, ездить хочется удобно, чтобы было приятно и как бы безопаснее, действительно.
Согласен, безопаснее. Все, это вопрос безопасности. И как не въеду, говорит деревенский парень. И как не въеду, что за тема? А все, уже тему мы уже закончили тему. Ну, в смысле, тема была... про правое и про левое. Про правильное и про левильное. Потому что мне кто-то написал здесь, что на Дальнем Востоке вообще правый руль называют правильным. Вот, Дима Хамовники пишет. Во Владивостоке говорят, правый руль, правильный руль. Ну, естественно, конечно. Во Владивостоке, потому что это так. И в Петропавловске-Камчатском тоже правильный руль, правильный, правый. И в Южно-Сахалинске это тоже так. Но речь сейчас шла о Москве. Вот. Что еще здесь? Не про ассистенты, пишет Роман успешно. Безопасность — это умение пилотировать и состояние техники, как мне кажется. Но это, знаете, это когда вы выезжаете в трек дни на Moscow Raceway или на ADM Raceway. На трек. И все, что у вас есть, это есть гоночный трек. И секундомер, отсекающий ваше движение. И вот там безопасность, как и скорость прохождения круга, это стопроцентно такой симбиоз техники, надежности техники и вашего умения. Но когда вы вносите в свое движение невероятное количество переменных, успеха и неуспеха, таких как другие участники движения, другие, водители, пешеходы, самокатчики, все остальное. Вопрос безопасности становится более емким. То есть в него помещается колоссальное количество дополнительных критериев. И здесь уже не все зависит от вас. Не все зависит от вас. Многое зависит от окружающих. А когда вы находитесь в несколько измененной реальности, а реальность изменена вашим правым рулем, вы воспринимаете ее иначе. Иначе. Вы можете совершать поступки, которые... для окружающих могут казаться непонятными, неожиданными, еще какими-то. А вы поставлены в положение, когда вы должны эти поступки совершать просто физически, потому что вы не можете иначе. Вам нужно сначала, вам нужно гораздо дальше выдвинуться влево, чтобы кого-то обогнать. У вас другие траектории входа, выхода. Вы становитесь элементом какой-то неожиданности и непонятности для окружающих. Ну и в результате дополнительный фактор аварийности. Все. Тут уже не все зависит от вас. Ну, и не все зависит от вашего умения, ну и так далее. Все, я хочу спрыгнуть с этой темы. В общем и целом, решать вам, у нас действительно жесткого запрета нет на правый руль, но мне кажется, что в любой удобной ситуации, при которой есть другой какой-то вариант, и этот вариант оборудован левым рулем, нужно выбирать его. Просто потому, что мы живем в такой реальности, где это правильно. Неудобней, доступней, а просто правильно.
И стыдно подыматься. Во рту опилки, слезы из-под век. На рубеже проклятом 2.12 мне планка преградила путь наверх. Я признаюсь вам, как на духу, такова вся спортивная жизнь. Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз. Но съем плоды запретные из древа я, и за хвост подергаю славу я. У кого толчковая левая, а у меня толчковая правая. Разбег, толчок, свидетели падения свистят и тянут за ноги ко дну. Мне тренер мой сказал без сожаления: да ты же, парень, прыгаешь в длину. У тебя растяжение в паху, прыгать с правой дурацкий каприз. Не удержишься ты наверху, ты стремительно падаешь вниз. Но задыхаясь, словно от гнева, я объяснил толковое главное, что у них толчковая левая, но моя толчковая правая. Разбег, толчок, мне не догнать канадца, он мне в лицо смеется на лету. Я снова планку сбил на 2.12, и тренер мне сказал напрямоту, что меня он утопит в пруду. Чтобы впредь не попасть на другим, если в раз сей же час не сойду я с неправильной правой ноги. Выпью зелье за травмою, я над собою что-нибудь и сделаю, но свою неправую правую я не сменю на правую левую.
Моторы.
Ну что, я думаю, закрыли все вопросы. Правую, правую, не изменю на правую, левую. Так, а педали у праворульных тоже зеркальные? Не, педали правильные. Педали у праворульных расположены так же, как и у всех остальных. А, ну что же, в Подмосковье до 5 машин правых стоит вокруг дома, человек возит на продажу, и так места нет. До 5 машин правых стоит вокруг дома. Алекс. Алекс, давайте точный адрес, где это все так стоит, и все желающие приобрести праворулечку отправятся туда. По этой причине в Калининграде нет российских автомашин, кроме служб, у них госконтракт. В смысле нет российских автомашин, Маугли? Ну ладно вам, но сейчас-то уж не надо. Бывал я в Калининграде. Не так давно. Нормально там есть автомобили и российские тоже. Так, значит, про ассистенты нужно поговорить. Раз уж затронули вопрос безопасности, нужно продолжить и в этой связи вспомнить, где же мы пропадали, в каких чащах мы пропадали последние два дня. Места комариные. Жесть, конечно. Но красивые. Воздушные. И очень автомобильные. И дороги, подходящие под все под это. Это Карелия. Причем разные регионы Карелии. И все одинаково красивые. Онежское озеро. Кижи. О, боги. Многие, кстати, у нас в наших широтах называют Кижи. Но на самом деле Кижи это произносится. Это я там только узнал. Это роскошный, красивый, узенький, как стрела, остров, на котором стоит колоссальный деревянный храм, как утверждает молва, без единого гвоздя. Хотя наш гид упомянул, что ну, там использовались разные металлические эти, но вот в том смысле, в котором мы вкладываем, что гвоздь, там действительно гвоздей нет. Вот красивый, это все. Потом Ладожское озеро, Ладога, еще более комариное место. Вот в Кижах, когда мошкара мелкая, такая, как вгрызает прямо часть плоти твоей, жесть, вот это все. Но красиво, опять же, красиво, да. Сети браконьерские в Онежском озере. Здесь хочется призвать рыбоохрану. Ребят, поплотнее занимайтесь Онегой. Потому что, ну, прям совсем. Мы раз за разом наши катера останавливались, потому что на винты наматывали веревки, которые от сети остаются. Сети они забирают, а веревки срезают, и вот они плавают там. Это тоже не очень хорошо. Это про путешествие, про поездку, про рабочую командировку. Вот. Что еще нужно сказать об этом? Что со стороны Санкт-Петербурга до Ладоги гораздо интереснее ехать, чем со стороны Петрозаводска до Ладоги и до Онежского, ну, до Ладоги, потому что со стороны Питера в Карелию уже дороги выстроены, все очень хорошо, а со стороны Петрозаводска нет, еще местами идут ремонты, и это говорит о чем-то, о расторопности, может быть, властей, о финансировании, я не знаю, еще о чем-то. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Да, говорите. Здравствуйте. Да? Здравствуйте. Доброе.
Я хотел бы вот тему такую вам подсказать насчет переделки машин.
Право? Да. Ну, переделки. Есть передел, да, можно правый в левый переделать и
Вот поподробнее, кто если знает, интересно было узнать, сколько это стоит и как. И вообще возможно это, и что нужно.
Имеет ли это смысл? Потому что ведь автомобили же покупаются, потому что они дешевле, а когда начинаешь переделывать, то потом вот это вот все. И вообще, а вы бы доверились такому автомобилю? Он говорит, вот это вот он бывший праворульный, переделан в леворульный, все нормально с ним.
Ну почему нет, если это сделал профессионал, который этим
занимается? Как вы знаете, профессионал, не профессионал? Это рулевое управление, полностью подвеск, ну вот это все там, и все это. Ну, не знаю, я бы, честно говоря, ну, не очень. Ну, в смысле, может, да, но я бы нет, честно. Когда профессионал занимается чем-то в двигателе, ладно, окей, пусть он будет профессионал. Но когда профессионал тебе переделывает, переносит руль, и ты думаешь, окей, а точно ли он там все предусмотрел? Потому что остаться без рулевого или со странно работающим рулевым на 110-130 где-нибудь, это, ну, такое дело. Вот, но вернемся в Карелию. Спасибо за тему, хорошая, однажды мы это возьмем и будем эксплуатировать, безусловно. Но сейчас все-таки о цели нашего там пребывания. Пребывание было связано с компанией Nissan, у которой есть новости. С одной стороны, новости такие, позволяющие немножко саркастически так вот искривить лицо и сказать, ну-ну, удивили. Вот. А с другой стороны, если задуматься, то новости хорошие. Во-первых, у нас для теста было предоставлено два автомобиля. Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. Спокойно, пассажиры за ноябрь, продолжайте выпивать. Здесь все нормально с этими автомобилями. Это не новое поколение, это даже не рестайлинг. Это ничего не изменилось. Про внешность, про внутренность рассказывать вам не буду. Но там все по-прежнему. Моторы те же, коробки те же, все нормально. Все хорошо, расслабьтесь. Если вы хотели брать Qashqai или X-Trail, не передумывайте. Это прежний автомобиль. Что изменилось? Автомобили стали чуть более актуальны с точки зрения безопасности и чуть более актуальны с точки зрения самостоятельности в вопросе повышения уровня той самой безопасности. А именно, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai теперь оборудованы системой Nissan ProPilot. ProPilot. Что это такое? Сейчас я почитаю формулировку, как это указано прямо вот здесь в презентации. ProPilot — это комплекс систем ассистентов для помощи водителю. Беспомощно. Контролируя ускорение, торможение и рулевое управление, система помогает снизить нагрузку на водителя в условиях движения по скоростному шоссе или в условиях плотного трафика. ProPilot не является автономной системой самостоятельного вождения, выделена жирным шрифтом, чтобы вам было понятно. Система ассистирует водителю При этом водитель обязан следить за дорожной ситуацией и продолжать контролировать автомобиль. Функции. Контроль рулевого управления помогает удерживать автомобиль в полосе. Контроль ускорения. Поддержка заданной скорости и дистанции. Контроль замедления, снижение скорости, остановка и начало движения. Преимущества. Чувствуй уверенность, наслаждайся комфортом, получай удовольствие. Причем, обратите внимание, во всех трех преимуществах можно поменять преимущества местами. И там, чувствуй комфорт, наслаждайся уверенностью, получай удовольствие. Или наоборот, чувствуй удовольствие, наслаждайся чем-то там, уверенность, ну и так далее. То есть очень удобно. Ты можешь переставлять местами уверенность, комфорт, удовольствие, и все равно и чувствовать это, и наслаждаться, и получать. Это очень классно. Значит, что он делает? Помогает удерживать автомобиль в центре полосы движения. Это не так. Сразу, забегая вперед, могу сказать. Дальше. Ну, в смысле, это отчасти так. И вот тут у меня здесь вызывает несколько вопросов вот позиция компании, но это такое дело. Контроль скорости и дистанции. При отсутствии транспортного средства впереди держит заданную скорость. Ну, то есть, что произошло? Можно я для начала переведу с птичьего на простой язык наш, водительский? Значит, компания Nissan оборудовала автомобили Nissan X-Trail и Nissan Qashqai ассистентами, которые мы называем контроль рядности и адаптивный круиз-контроль. В обычной жизни это два ассистента, которые вы можете параллельно активировать оба, ну, в обычных автомобилях. То есть революционного ничего не произошло. Со всем этим мы знакомы уже по разным моделям, разных брендов и многие годы. Так это новое поколение, спрашивает Роман. Нет, это не новое поколение. Это расширение комплектации существующих моделей. Все, это не... Это, фактически к автомобилю это не имеет никакого отношения. Эту систему можно имплантировать, ну, во многие модели. Возьмем Nissan, ну, что угодно. Но это досталось X-Trail и Qashqai. Почему? Это уже отдельный вопрос, который мы рассмотрим в следующем часе. Пока что я просто хотел сказать, что происходило. Вот. То есть автомобили получили расширенный функционал. Это очень хорошо. Значит, адаптивный круиз-контроль, мы знаем, как работает. Вы задаете скорость, радары и камеры контролируют пространство перед вами, и если там появляется препятствие в виде автомобиля, то с учетом заданной дистанции до автомобиля, от максимальной до минимальной, ваш автомобиль будет выдерживать эту дистанцию и выдерживать скоростной режим впереди идущего транспорта. То есть как бы держаться в трафике. Потом пространство освободилось перед вами. Ну, там, вы задали 110 км в час. Перед вами едет автомобиль на скорости 90. Ваш автомобиль автоматически замедляется до 90 и держит заданную вами дистанцию до впереди идущего транспорта. Либо тачка перед вами куда-то свернула, и снова полоса свободная. Либо вы перестраиваетесь в полосу свободную соседнюю, и ваш автомобиль автоматически разгоняется до заданной скорости 110. Что делает контроль рядности? Контроль рядности пассивный. Сигнализирует вам звуком обычно, иногда вибрация на руле, иногда это у американцев реализовано, вибрации в полупопе вашем, то есть в кресле установлены эти штуковины, которые вибрируют, моторчики. И с той стороны, где вы пересекаете несанкционированную разметку, к примеру, вы вправо начинаете смещаться постепенно и переезжаете разметку справа, у вас под правым полупопием включается такая штучка. А влево, но те, кому некогда на спорт ходить, я думаю, специально переезжают правую, левую, ну, для того, чтобы постоянно тренировать эти ягодицы. Вот. Ну, то есть, это пассивная система. А есть активная система контроля рядности, это когда автомобиль еще немножечко доруливает. Он как бы сопротивляется перестраиванию в соседнюю полосу без поворотника. Как автомобиль узнает, санкционировано это перестроение или не санкционировано? Он не может оценивать ваши повадки, ваши намерения, ваши желания. Он оценивает всего лишь включен поворотник или нет. Если вы смещаетесь с включенным поворотничком, значит, все нормально. Это вы хотите перестроиться. Но если вы перестраиваетесь без включенного поворотника, он будет немножечко сопротивляться рулем. Это реализовано по-разному. Иногда подтормаживанием каких-то колес с одной стороны, момент поворачивающий, вот этот возникает. Иногда рулевое задействовано. И, в общем, автомобиль возвращается в полосу. Но как возвращается? Он как бы просто немножко отталкивается от разметки, от той линии, которую вы собирались сейчас пересечь, и возвращается в другую сторону. Но не в центр полосы. А он будет смещаться, 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 пока не дойдет до второй полосы, до противоположной. И там немножечко отталкивается. Вот этот момент очень важен, его нужно запомнить. Этот ассистент называется контроль рядности. Контроль рядности. То есть электроника контролирует ваше нахождение в ряду и подсказывает, и иногда помогает, если контроль рядности активный, вам остаться в полосе. Но что же такое удержание в полосе настоящее? Об этом через несколько минут.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 7 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины продолжается. Ну так вот, я и говорю, новые ассистенты у Ниссана, и этим мы и занимались. Но прежде я хочу подключиться к Тишковцу, к вселенскому сознанию. Сейчас я это сделаю. Подключаемся к Тишковцу, подключаемся к Вильфанду, подключаемся к Гидромедцентру. И еще раз хочу акцентированно уже заострить ваше внимание на том, что сказали эти парни. Они пообещали роскошные грибы к выходным. Правильно я понимаю? Ведь это же грибы потом вылезают у нас, идут или что они. Грибы пошли, говорят, после дождей обильных. Вот что нас ожидает. Сегодня, 7 июня, 22 днем, 15 ночью. Вероятность дождя, сейчас я оценю, 90 утром процентов, 90 днем, 50 вечером, 40 ночью. Ну так сейчас вот и не скажешь, но ситуация драматически быстро меняется у нас. Хотя вот небо в Замоскворечье, в сторону Москва-Сити с облаками, но голубенькое и вроде бы как бы и не очень пасмурное. Не очень мрачное и точно не тяжелое, но тем не менее, как будто бы сегодня 90% вероятность дождя. Дальше, завтра. Вероятность дождя чуть меньше, 60, но мы в это не верим. Указаны дожди, завтра и будет плюс 21. Следующие дневные температуры до воскресенья 13 июня. Нет, забирай больше, до понедельника 14 июня, потому что понедельник тоже будет выходным. 20, 21, 23, 23, 22, 20. Ровненько, хорошо. Дожди обещаны до четверга. Ночью 16, 14, 14, 13, 15, 14, 14, тоже все ровненько. И я бы сказал так, хорошая, правильная рабочая неделя, когда автомобили можно, в принципе, и не мыть. Потому что, ну, вы сами слышали, что у нас там с осадками. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро,
да?
Движение.
Приветствую, давайте.
Дублер Волгоградского проспекта. А в районе текстильщиков КамАЗ подмял под себя Вольво. Сейчас там станет все наглухо, потому что они застряли между двух полос.
Но это именно дублер в районе текстильщиков.
Да-да-да, дублер, который, ну, угу. Кто здесь ездит, знает, тут поворот с Волжского бульвара, с улицы Окской.
Да, а я вижу, да, здесь на дублере прям совсем как-то мрак, черное все. И, соответственно, Волжский бульвар тоже будет весь стоять в сторону Волгоградки.
Да, все, что здесь в округе, здесь сейчас, ну, если быстро не разбегутся, товарищи. Mm-hmm.
То... Нет, а как они разбегутся? КамАЗ-то не может разбежаться, это же юрлицо
ну,
точно совершенно.
Если они сейчас хотя бы полосу освободят, будет mm-hmm. совсем хорошо. Они тут, я так понимаю, будут выяснять, кто...
Ну, естественно, конечно. И больше того, это не два... Спасибо большое, это не два физика. КамАЗ-то точно юрлицо какое-то. И в результате европротоколом там и не пахнет. А еще и вероятность степень виновности каждого разная у них интерпретация виновности. И в результате стоять будут долго. Волжский бульвар только что на моих глазах, весь Волжский бульвар, еще до слияния вот с этой Окской, был зелененьким, а стал уже желтеньким. А после слияния с Окской он уже черненький в сторону Волгоградки. Поэтому, ну что сказать, Не съезжайте на дублер. Нет, или отправляйтесь домой, если вы сейчас в этом месте. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Дополнение по движению.
Да, давайте.
Внешняя сторона МКАД перед Молодогвардейкой. В левом ряду валяется подкрылок грузовой. Народ объезжает.
Внешняя сторона МКАД, еще раз чуть место точнее.
Перед Молодогвардейской.
Перед Молодогвардейской. Спасибо, и принято. Подкрылок. Честно говоря, бесите, дальнобойщики, вот этой вот истории. То подкрылки валяются какие-то, то ошметки резины где-то, рвануло колесо, бабах, все нормально. Поменял, уехал. Ошметки вот эти, куски покрышки, все это там и остались. Вот где упали, там и лежит. Ну, нагадил, как сказал бы Жванецкий. Так убери за собой. Ну, стащи куда-нибудь на обочину хотя бы. Ну, куда-нибудь вот туда. Страшно выходить, потому что на дорогу. Вот поэтому не выходит. Где в России самый большой авторынок бушных автомобилей? Что вы имеете в виду? Имеется в виду, что количественно новые где... В смысле новые... в смысле, продажа БУ автомобилей, рынок. Или эксплуатация, то есть где больше всего старых автомобилей в трафике. Или, что вы имеете в виду, Раулев, Раулев 86, Раулев, о чем вопрос? Но я думаю, что бы вы ни спрашивали, все равно самое большое, самое массовое, самое распространенное всегда должно быть в Москве. Просто потому, что здесь очень много всего. Это столица. И здесь всего много. Здесь много нового, много старого, много хорошего, много кривого. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Алло, Роман, доброе утро.
Да,
доброе утро, приветствую. Всем радиослушателям.
Доброе.
Поздравляю всех с началом новой трудовой недели. А, Роман, а почему вы говорите, что коммерческий автомобиль не может разойтись по европротоколу? Вот буквально на прошлой неделе женщина в меня въехала, да. Если нет разногласий, она была виновата, написали, и все, поехали.
Потому что несколько раз слышал истории от своих коллег, которые вынуждены, потому что тестовые тачки принадлежат юрлицу, они и ремонтироваться будут по КАСКО. И нужно было оформление с сотрудниками ГИБДД, европротокол не проходил.
Это если КАСКО у юрлица, ОСАГО, в принципе, то тогда можно по-быстренькому все это сделать.
Ну, видите, какие-то спасибо. Эти пугливые, спасибо вам большое, пугливые юрлица в пресс-парках, и они всегда хотят, чтобы оформление было с сотрудниками, чтобы бумажка была специальная, и вот это вот все. А так-то, не знаю, не то чтобы я часто попадал в такие неприятности, просто мне казалось, что если юрлицо, то там вот эти все процедуры сложнее. Доброе утро, да. Да, слушаю,
доброе
здравствуйте.
Утро, доброе утро, Роман, всем хорошей недели. Нет, вот тоже подтверждаю, один твой автомобиль как ближний к оформлению, ну, мне тоже дешевле, да, бог с ним, как говорится. И тоже действительно был виноват, у меня на нем каска, да, так я, и ничего, все нормально, выплатили, и все сделали. Ну, то есть, вот, вы знаете, как, я не знаю, какой-то басня, что юрлица обязательно должны гаишники. Нет, все нормально.
Ну, а вот по поводу... Как басня? Всех... Я думаю, что это есть все-таки определенные нюансы, потому что вот сейчас пишет Алексей, который в теме, конкретно в теме этого всего, он говорит, могут быть проблемы с выплатой. Могут быть проблемы с выплатой.
Бог с ним, значит могут быть. А разрешите про ассистента. вот буквально чуть-чуть. Вот,
вы хотите вернуть нас? Давайте,
вот,
да.
Я хочу сказать, что, ну, я как-то так вот относился ко всему этому, и хорошо, да есть, а теперь скажу честно, в эти выходные поехал, значит, к другу в Сычи, по Новой Риге.
Да.
Вот, как раз рядом полигон, туда-сюда, и потом через Новопетровское решил проехать домой, ну, там тоже
проездом.
А уже темно было.
Так.
А машина была хорошая.
Так.
Прям хорошая.
Да.
И скажу честно, я в ней и расслабился, в общем-то, и кайфовал, ехал, все. И тут я бы в жизни не заметил выбегающего кабанчика.
Кабанчик.
Я не заметил, я вам клянусь.
Так.
Вот, а мне только приятель с заднего сиденья, она хорошо, там будет.
Да,
я,
да.
Он такой, тормози, я такой...
Не тормозиться, нет, тормози, нет, не тормозиться, нет, тормози,
нет, никого,
не тормозиться.
Нет, говорю,
да,
никого.
Никого нет.
Нет, говорю, никого. Он такой, с обочины, ну, из леса выбегает. Вот.
Да.
Ребята, камера ночного видения, конечно, это что-то с чем-то, ребята.
Но он сам начал-то тормозить или нет?
А он начал сначала потрясываться, потом, да, он ребята, он реально стал оттормаживать.
Самоттормаживаться, конечно.
Вот, и я после этого сказал, миленький, старенький, 222, ну, как старенький,
да,
3 года ему,
да.
Я говорю, Господи, как же я тебя сейчас хочу.
Вот, видите. А вы знаете, что у 223-го... Нет, ну, у 223-го точно не скажу.
Нет,
но у нового, С-класса... У нового С-класса камеры ночного видения уже нет. Системы ночного видения.
У 223 нет?
Нет, я про С-класс новый.
Вот 223 не знаю.
А вы знаете, почему? Она была, а теперь нет.
Так,
потому что там стоят настолько умные фары,
понятно,
что вам вообще ничего не... Они могут проецировать виртуальную разметку на дорогу, где она закончилась. Разметки нет, они сами. Они выхватывают из кустов кабанчика выбегающего. На тротуарах подсвечивают стробоскопом, тим-тим, мигая, пешеходов и все остальное. То есть теперь у вас, вам в камеру ночного видения нужно смотреть на приборку, раньше нужно было. А теперь у вас все лобовое стекло ветровое. Вот это и есть ночного видения камера, потому что они все освещают, все, что нужно. В элементах во всех.
Роман, да, я согласен.
И вот это вот...
Это, конечно, что-то с чем-то,
вот,
когда ты просто...
Вот.
Я реально видел, а он где-то метрах еще 30, наверное, был, но на обочине. Но вот это его уловило, вот это
уловило,
тепловизор,
уловило,
вот этот тепловизор,
да,
его уловил. И, ну, это, конечно, да.
Спасибо,
а я,
честно, да,
по, да, привычке еду на танке, да?
Да,
еду,
да,
вроде я на танке. И нет у меня этого, и вроде
я
бы
понял,
как
понял.
И не надо.
Согласен, спасибо, все, понял, спасибо. Вот и я однажды, ну, забава все-таки, но, тем не менее, было интересно, как раз в тот момент, когда 222 только появился, и один из примерных тест-драйвов, и мы в Питере, под Питером где-то, и мы в Петергофе, по-моему, поехали как раз ночью, я поехал с коллегой тестировать систему ночного видения автомобиля, как оно это работает. И вы знаете, что мы там только не увидели. Мы там увидели такого, что парковая зона, и, ну как парковая, проезжая часть, дорога просто, а впереди там парк, ну перед нами. И так-то в фарме видишь, ну, они высвечивают зелень, много зелени, лето, все это, и темнота там где-то. А прибор ночного видения засек парочку, которые в едином порыве слились в одно целое. Переплетение тел, рук, ног, вот это все. Да прямо силуэты видно людей, а глазами не видишь их. А прибор уже видит. Но мы воспитанные люди, мы чего, мы... Я включил левый поворотничек и уехал от них, оставив их наедине друг с другом. Но это была история, между прочим. Так что прибор ночного видения, можно сказать, что и рулит. А теперь все, теперь у нас невероятно умные фары будут делать все за него. Нет, не это теперь у нас. А теперь у нас пилюля. Я надеюсь, все уже подготовлены к ней. Satisfied. Здесь Исидор, доброе утро, приветствуем, а также Талгат, Зеркул и Сергей Волк, Фома 73, Галина, Нурик Вигажан, Алекс Градский, Мирон ГЛС, Рыбак Рыбака, Виктория Станковская, деревенский парень и Юра, ваш слушатель, что за 222-й, Юра спрашивает, Мерседес Бенс С-класс 222-й. Вечно недовольны Алексей Морозов и Унобо Бенто. Просто Сергей и снова Сергей, Саша Эл, Алексей Зимцов, Сергей Волк, Сергей Пасков, Пасков, товарищ мастер Маугли. Здесь Вовка и Лео, Юрий Мороз и Галина еще раз. Сергей и Алексей Портер, Николай и Макс Эл. Александра, вот я сейчас... Да, ой, где свеженькие? Только что прыгнуло у меня все. Джей Джей, Юра, Эдуард, Хаба-Хаба-Хаба-Хаба. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Лучшим, кстати говоря, тоже. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Вот ровно так и пишется. Не, в каком ряду подкрылок Алексей Зимцов не видел. Знаю только, что на внешней стороне. Какие вы молодцы, Алексей пишет. Едем в этом направлении, хотели убрать. Вот это я понимаю. Человек на своем месте. И место правильное, и человек правильный. И все при своем. Алексей, заодно только намерение вам. Спасибо гигантское от всех от нас. Атмосферные качели. Вальдемар из тайги присылает, где в Сургуте планируется 12, потом 11, потом 12, потом 23, потом 25. И вот это вот все. Ну, держитесь вы там. Шиха ДТП на одном из перекрестков или где-то. Нет, уже после выезда из объездного шоссе церковь Луки Крымского. Знаете? Да. Ну, в общем, это с левой стороны у вас. И здесь дорожно-транспортное происшествие. А вот BP-заправочка здесь рядышком, я вижу. Поэтому Балашиха стоит в этом секторе. В квадранте 24... У Северо-Восточной Хорды, проспекта Буденного и метро Шоссе Энтузиастов. Какая-то завязка, ничего это транспортного. И там у вас уже все черненькое. Дорожные работы придерживают внутреннюю трешку перед Волгоградкой. Сама Волгоградка из-за ДТП чего-то большого, с чем-то маленьким, похожим на Вольво, на дублере, где выезд с Окской и Волжского бульвара. Там тоже все очень плохое. И после МКАД, кстати говоря, сразу въехали, и буквально через несколько сотен метров на Волгоградке ДТП. Плохо юг въезжает сегодня. Все шоссе, все буквально до одного, очень плохие. Если по Каширке отстойно до Москвы, там дорожные работы, М4 из-за дорожных работ, МКАД тоже полностью все стоит перед Москвой. Симферополька-Варшавка, та же история, еще и ДТП там дополнительные. Ну, то есть юг у нас заблокирован для въезда. Три балла пробки в Москве сейчас. Денчик, вам тоже доброе утро. Где стрим? Сегодня я не знаю, где стрим. Где стрим? Я пришел, никого не трогал, а у меня здесь все сломали, ютубчик сломали, все сломали. А вы знаете, ну, в смысле, ну, технические какие-то особенности. Завтра попробуем все починить и настроить таким образом, чтобы все работало. Вот что он нам сказал.
Моторы.
Так, ну что ж, давайте продолжим про ассистенты. Полезные, вкусные, интересные или бесполезные, невкусные, неинтересные. И вообще про наши отношения к современным ассистентам. Нужны, не нужны. И, в частности, про то, что же теперь предлагает компания Nissan покупателям X-Trail'ов и Кашкаев. Вот. Значит, мы остановились на том, что с автомобилями все хорошо. Ну, в смысле, ничего не изменилось. Ну, нормально. Это не новое поколение. Это даже, на мой взгляд, не рестайлинг никакой. Что это фактически, об этом чуть позже, а пока о том, что же произошло. А произошла имплантация или интеграция, называйте как угодно, в эти две модели, в верхние комплектации этих двух моделей, то есть не вообще в модели, а в верхние комплектации этих двух моделей, Qashqai и X-Trail, системы Nissan ProPilot. Система, которая объединяет в себе два ассистента, хорошо нам знакомых. Контроль рядности и адаптивный круиз-контроль. В Nissan настаивают, что это не контроль рядности, а ассистент удержания автомобиля в полосе. Я настаиваю, что это не так. И вот здесь наше мнение с Nissan расходится. Несмотря на отношения дружеские, на все вот это вот. Тем не менее, я не ради правды, я ради истины. Но что я имею в виду, опять же, чуть позже. Пока о самих ассистентах. Мы выяснили, что есть некая система контроля рядности, которая в пассивном состоянии сигнализирует о несанкционированном пересечении разметки вашим автомобилем. То есть он вываливается из ряда. Есть активный ассистент контроля рядности, который в тот момент, когда автомобиль готов вывалиться за свою полосу движения без поворотника, подруливает немножечко, как бы дает поворачивающий момент в сторону середины полосы, и автомобиль как бы остается в полосе. И адаптивный круиз, который выдерживает скорость. Особенности адаптивного круиза от ProPilot. Если впереди идущий автомобиль замедляет движение, останавливается, ProPilot тормозит до полной остановки, удерживает автомобиль неподвижным до тех пор, пока поток впереди не начнет движение. Но до 3 секунд он начнет автоматически двигаться. То есть, если вы остановились, точнее, поток остановился, и менее чем через 3 секунды впереди стоящий автомобиль перед вами сам тронулся, то ваш автомобиль в автоматическом режиме тоже продолжит движение. Если более 3 секунд, то нужно будет нажать кнопку на руле, как бы подсказывая ему, что поехали, или легко нажать педаль газа, и он начнет опять движение. Технология ProPilot разработана для облегчения движения по шоссе, автострадам, автобанам, многополосным дорогам высшей категории с поворотами малой крутизны, четкой разметкой при движении без резких ускорений, торможений, потока. Отсутствие стоящего припаркованного или очень медленно движущегося транспорта, пешехода, велосипедистов, животных и так далее. Вот, это ограничение, которое налагается на ассистент. Не распознает пешеходов, животных, светофоры, велосипеды, припаркованные автомобили, ограниченные возможности удержания полосы движения в поворотах малого радиуса. Вот. Ограниченные возможности удержания полосы движения. Полосы движения. Все. В поворотах малого радиуса. Здесь нужно понимать. И на высокой скорости от себя хочу добавить. То есть даже если поворот не малого радиуса, а скорость, тем не менее, не 30-40 км в час, то эта фигулина тоже отказывается работать корректно. Раз. То есть, внимание, это просто адаптивный круиз, причем одного из начальных уровней, потому что он распознает только силуэт автомобиля, причем силуэт автомобиля, который находится прямо перед ним и ориентирован кормой прямо в лицо вашего автомобиля, извините, задом к носу вашего автомобиля, задом к носу. Есть такая позиция, как она, 69, да? Я не помню. Ну, в смысле, я помню, что что-то связано с этой цифрой. Фумен. Немножечко. А что, скажи мне, что тебе, что тебе?
Полностью устраивает, что абсолютно. Все верно,
все, Роман. Все, все так и есть. А, я неправильно, это ошибка интерпретации. Я интерпретировал выражение твоего лица, как будто ты чем-то недоволен, а это ты наоборот, а что?
Я в восторге.
Вот, а это просто восторг. Ах, это у вас такой восторг так на лице. Все, я понял. Да, так вот, в Камасутре это называется голова-ноги. Ну, или что-то такая позиция. Так вот, когда ваш автомобиль ориентирован носом к заду впереди идущего, то он видит впереди идущий автомобиль. А если кто-то будет втискиваться к вам боком, то это Камасутра уже не работает. Все, то есть ваш в этот ProPilot ничего не видит. Вопрос, почему же тогда все это называется ProPilot? Потому что Pro я еще могу стерпеть, но Pilot здесь при чем? Это мы выясним.
Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. Говорит Москва. Что у нас здесь движение? Сейчас, секундочку, посмотрим. Да нет, 3 балла. Где сложно, вы сами знаете, а где не знаете и только что познакомились с этими сложностями, это рассказывайте в наш бот-мессенджер, говорит МСК-бот, если написать. Если позвонить, 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Значит, смотрите, что я хотел у вас спросить. Сейчас я обязательно что-то должен был спросить у вас. Но для начала... Нет, для начала как раз и спрошу. Итак, мы какое-то время еще уделим новостям от компании Nissan. Не зря же мы тестировали всю эту штуку. Вот. А для пущей наглядности я хочу, чтобы мы с вами проголосовали. Итак, предположим, что ваш автомобиль оборудован... Этими двумя... Я сейчас спрашиваю конкретно про эти системы. Вот конкретно о системах. Адаптивный круиз-контроль и активный контроль рядности. Активный контроль рядности. Ваш автомобиль оборудован. То есть давайте проголосуют те, кто точно знает, что их автомобиль оборудован этими системами. Оборудован этими системами. И вы ими время от времени или постоянно... Пользуйтесь этим. Вот. Потому что... Нет, не так, не постоянно. Постоянно пользуйтесь. То есть у вас активна эта история всегда. 134-21-35. 134-21-35. Иногда пользуйтесь. Иногда, в определенных условиях. Тогда, если вам не сложно... Звякните на 7373948 и расскажите, в каких условиях, при каких обстоятельствах вы используете эти ассистенты. 134-21-36. Значит, вот, препозиция такая. Голосуют те, кто может позволить себе современные дорогие автомобили. Это голосование классовое. Это голосование для среднего плюс-плюс класса. Средний плюс-плюс класс. Вы можете позволить себе, во-первых, автомобили, которые оборудованы современными ассистентами, такими, как бы, это сказать, такими прототипами автомобилей будущего. Вот вы уже видите, каким будет это будущее. Вот, это изначально. И вы пользуетесь данными ассистентами, контроль рядности, адаптивный круиз, постоянно, 134-21-35. Иногда, время от времени, 134-21-36, и никогда вы не пользуетесь ими. Отключаете 134-21-37. То есть они есть, целая группа людей, головастых инженеров, придумывала для вас ассистенты, интегрировала в автомобили, а это непросто, настраивала их, тестировала, доказывала их безопасность, работоспособность. Все это для того, чтобы потом вы, говоря про себя добрые слова, твою ж дивизию, отключали каждый раз, потому что некоторые из них по умолчанию активируются каждый раз после того, как вы заводите автомобиль. Уже есть такие ассистенты, которые вам не позволяют их отключить и отключить навсегда. Нет, они всегда будут активироваться каждый раз после запуска автомобиля, и вы каждый раз как бы... посылаете лучи добра тем, кто это придумал, потому что вам это нафиг не нужно. Вы всегда их деактивируете. 134-21-37. Тогда ваш телефон в нашем голосовании. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман. Шкодовод Александр.
Да, Александр, значит, приветствую.
Значит, у меня «Октавия» 18-го года с пакетом, значит, парковка, выезд парковки задним ходом и так
да.
далее.
Угу.
Вот. А дочки приобрели в 2020 году «Шкоду Корок» со всеми ассистенсами,
да.
которые там есть, кроме переднего привода.
Угу.
Вот. Пользуемся.
В смысле,
постоянно.
Что значит переднего привода? Полного привода, ну, вы имеете в виду? Полного. Это передний привод.
Да, кроме полного угу. привода. Вот, пользуемся постоянно, и очень полезная функция, в основном это вот адаптивный круиз-контроль, вот, ну, там и удержание в полосе, и считает знаки, какие дорожные там
да.
есть, ну, то угу. есть очень-очень-очень полезные все эти вещи, хотя некоторые утверждают, что это все игрушки, и это не нужно, это переплата лишних денег, но я так не думаю. Поэтому это все нужно, и это действительно показывает, что автомобиль современный. Единственное, что ему не хватает, это, конечно, еще такого, чтобы типа как автопилот был.
Но это впереди, потом вы еще будете, спасибо, вы еще жалеть будете и думать, как же вот те времена, когда мы сами принимали решения, пусть ошибочные, но сами принимали решения. У меня в машине нет, но я ездил на разных автомобилях и знаю, как это работает. Могу голосовать, Алексей Смирнов. Но проголосуйте про гипотетический свой автомобиль, вот, ну, гипотетический. Это ко всем относится, вот но только тем, кто понимает, как работают ассистенты. Предположите, что у вас уже такой автомобиль. Потому что сейчас, по умолчанию, я абсолютно уверен в этом, человек, который не пользовался этими ассистентами, не знает, как они работают, вероятнее всего будет против. Ну, будет настроен негативно. А те, кто пробовали и понимают, о чем идет речь, те, безусловно, проголосуют, либо всегда пользуюсь, либо иногда, но пользуюсь. Потому что... Ну, я не вижу ситуации, при которой вы точно совершенно понимаете, как работают эти системы, и при этом вы радикально против этих систем. Можно ли адаптивный круиз сравнивать с автопилотом? Если да, то беспилотником еще далеко. Нет, нельзя, 19-й. Адаптивный круиз сравнивать с автопилотом. Это круиз-контроль, но чуть более продвинутый. Это не автопилот, нет. И сами компании заявляют о том, что это не автопилот. Вы всегда должны контролировать происходящее. Ваши руки должны быть на руле, ноги должны быть где-то в районе педалей. Это как круиз-контроль, но только чуть более продвинутый. Он, все, что он делает, он просто меняет скорость в зависимости от скорости потока. Это точно не автопилот. А тогда сразу на электричку, там в полосе будет удерживать и все остальное. Да, может быть. Итак, голосование. Я напомню, у нас идет голосование по системам адаптивному круизу и удержанию, точнее, не удержанию в полосе, а контролю рядности. Потому что это немножко разные вещи. Так вот, контроль рядности. Автомобиль вам сигнализирует, что вы сейчас выпадете из полосы и немножечко подруливает. Плюс адаптивный круиз. Ваш автомобиль оборудован этими ассистентами, и вы пользуетесь ими постоянно. Да, 134-21-35. Ваш автомобиль оборудован этими ассистентами, вы иногда их используете. 134-21-36. Ваш автомобиль оборудован этими ассистентами, но вы никогда ими не пользуетесь. Отключаете при первой же попытке электроники вмешаться в процесс управления, там, разгона, торможения, тут же все сразу же этим обухом по голове ассистенту. Бамс! И все, он снова без сознания, и нормально вы тогда себя чувствуете. 134-21-37, тогда позвоните в голосование. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Вот у меня машинка Kia Soul в комплектации премиум плюс.
Так.
И вот ассистентами всеми пользуюсь. И вот вторая машина Kia, это, K900. То же самое, все ассистенты всегда включены, очень сильно помогает. И как бы при езде по городу это... Замечательные вещи.
К-900. А вы забурел. Помните, как это говорил Балаганов Бендер? Забурел. Вы забурели прям К-900. Это же для работы автомобиля или так, для души?
Да, это рабочий автомобиль. Предыдущий был, ну, Kia Quaris.
Quaris.
Тоже ассистенты есть, но единственное удержание в полосе не было там.
Да, АК-900 в этом смысле совершенно актуальный, и все, все он умеет делать, и комфортно. Классно, все понял, принимается. Я остановлю голосование, и вот что мы выясняем. Если, то есть предположить, если предположить, что вот все, принявшие участие в этом голосовании, имеют автомобили с подобными ассистентами, то суммарно те, кто ими пользуется, иногда или постоянно, это у нас получается 77%. 77%, то есть 48 те, кто пользуется постоянно, и 29, так те, кто пользуется время от времени, иногда, в разных ситуациях. Скажу честно, адаптивным круизом в городе пользоваться сложно. Это система, которая предполагает всегда сохранение безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля. Эта безопасная дистанция всегда гораздо больше, чем мы привыкли о ней думать, что она безопасная. Она всегда больше, это расстояние всегда больше. И, соответственно, всегда перед тобой кто-то втискивается. Продвинутые адаптивные круизы, продвинутые ассистенты видят автомобиль, даже если он просто втискивается боком, и уже понимают, что ситуация опасная. А непродвинутые, такие как, к примеру, ProPilot у Nissan, ну, такого начального уровня, вот это меня, вот это, честно говоря, меня немножко смущает, потому что Nissan не то чтобы вводит в заблуждение, но использует терминологию, которая немножко про другое. Вот мы читаем ProPilot, что это означает? Это как бы продвинутый пилот, да, или профессиональный, ну, что значит ProPilot? Как мы интерпретируем? Мне слышится в этом определении что-то такое, напоминающее, ну, продвинутое пилотирование. Почти что автопилотирование. Вот что-нибудь такое. А по факту оказывается, что это просто два ассистента, которые между тем еще и не супер-мега продвинутые с точки зрения функционала, напоминают что-то, что было изобретено уже давно, использовано, и многие компании пошли уже дальше, при этом называя это своими именами, всего лишь системой контроля рядности и адаптивным круизом. А здесь прям ProPilot. А по факту оказывается, что это, ну, бог его знает. В общем, 48, 29, 23. Вот как распределились голоса. 48 пользуемся всегда, 29 иногда, 23 никогда не пользуюсь, даже если эти ассистенты есть в моем автомобиле, я их отключаю. Это я к тому, чтобы посмотреть, насколько предложение от компании Nissan попадает в повестку дня, попадает в повестку ваших интересов. Насколько это интересно. Судя по голосованию, интересно. Ну, извините меня, но это внушительные 77%. Правильно? Внушительные 77% людей, которым действительно пригождаются эти ассистенты. Так вот, вернемся к самому ProPilot от Nissan. Я напомню, что на минувшей неделе в Карелию мы сгоняли для того, чтобы там время от времени пользоваться этим ассистентом. Ну, были еще и другие задачи, которые мы решали по ходу, но вот ассистент — это была главная тема. Какие ограничения имеются при эксплуатации этой системы? Плохая видимость... Разметки. Проблема не только для водителя, но и для камеры ProPilot. Нестандартная разметка, разделение, схождение полос, съезды с дороги, солнечная тень на разметке, блики на влажном дорожном покрытии и так далее, участки ремонта дорог. Это ограничение, когда не работает вот это удержание в полосе. Плохие погодные условия могут нарушить работу камер датчиков и радары системы. Сильный дождь. Образование снега, льда, грязь, пыль на дорожной разметке, низкое и яркое солнце. Ограничение. Система может недостаточно быстро отреагировать на резкие изменения движения потока, резкие повороты или приближение к остановившемуся потоку. Стоящие или медленно движущие транспортные средства. Это уже ограничение. Пункты оплаты. Нет, не так. Пункты оплаты, запятая, пробки. Резкое торможение или перестроение в полосу движения автомобиля, движущихся впереди, попутно с вами. Может активироваться система экстренного торможения, если там вдруг что-то случится. Ну, то есть все это ограничение. А что еще здесь? Здесь дальше. Это я читаю презентацию, просто презентацию, которую нам показывали. Дальше. Как работает? Управление скоростью дистанции. Активируется от 30 км в час и выше. При наличии автомобиля впереди, при отсутствии... Да, максимальная скорость, пока работает адаптивный круиз, 170 километров. Ассистент рулевого активируется после обнаружения разметки. Забегая вперед, скажу, что активируется он долго, то есть разметка появляется, и через какое-то время активируется ассистент. Но что гораздо, на мой взгляд, хуже и опасней, то что отключается ассистент мнимого контроля рядности, отключается не сразу, как только исчезает разметка, а через какое-то время. И вот эта ситуация, на мой взгляд, одна из самых неприятных. Потому что пиктограмма активного контроля рядности, а это такой руль зеленый на экране бортового компьютера, продолжает гореть даже тогда, когда разметки уже нет. Вот она исчезает с одной стороны, а это очень часто на наших дорогах, и в Карелии тоже это частая проблема. То есть осевая разметка есть, ну, в смысле со стороны обочины есть линия, а осевой разметки, разделяющей потоки встречные, нет. Она вдруг исчезает. А ассистент все еще как будто бы активен. И это может ввести в заблуждение неопытного водителя, который, безусловно, должен контролировать все своими глазами. Но, тем не менее, он видит на экране компьютера зеленую пиктограмму работающего ассистента контроля рядности, может на полсекунды отвлечься куда-то, думая, что электроника прислеживает за автомобилем. А в это время ваш автомобиль, оттолкнувшись предварительно от крайней правой полосы, вот той, что обочину от вас отделяет, начинает смещаться влево. И при наличии разметки, он как бы дойдя до центральной разметки осевой, видит ее и отталкивается от нее в правую сторону. А нет разметочки, нет разметки, отделяющей встречные потоки. А ассистент все еще работает. Он только что видел разметку справа, и он по умолчанию как бы активирован, и ваш автомобиль продолжает смещаться, и вот в какой-то момент вы уже на встречке. Ассистент продолжает работать, автомобиль фактически находится на встречной полосе, никакие системы ни о чем не предупреждают, а впереди идет фура навстречу. Честно, тревожная ситуация, немножко тревожная. И здесь я буду задавать вопросы, конечно, специалистам Nissan. Это не очень прикольно. Потом, дальше. Все вот эти ограничения на адаптивный круиз, это я все понимаю, здесь они ровно такие же, как и у любого другого автомобиля, ограничения, связанные с круиз-контролем. Меня это вот здесь по круизу вопросов у меня не возникает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, добрый, Роман Геннадьевич. Ну, знаете, да. Послушал вот ваш последний, да, вот эту спич. Какой-то чайник за рулем, да еще с уснувшим инструктором получается.
Ну, типа того, да.
Как-то, в общем, не очень хочется на таких машинах ездить.
Нет.
Есть такая маленькая информация, третий Тихоборский. Там Каенчик дал пинка Рафу там на повороте около Лукойла. Так что, ребят, там будет не очень хорошо.
Понял, третий Лихоборский. Спасибо, принимается. На самом деле, вот все, о чем я говорю, это эмоциональное заявление, потому что по факту, конечно же, система и сама компания Nissan предупреждает о том, что это не автопилот. Это всего лишь ассистенты, помогающие водителю. Водитель всегда должен быть сосредоточен на движении. Водитель всегда должен присутствовать и участвовать в движении автомобиля, в управлении автомобилем. Это всего лишь системы. И вот здесь я хочу спросить, вот системы чего? Если я всегда сосредоточен в каждую секунду на движении, если я всегда участвую каждую секунду в движении, так мне нафиг не нужны эти системы. Эти ассистенты, они как раз и призваны дать возможность водителю расширить немножечко, свободу, пока ты за рулем. Свободу. Адаптивный круиз не позволяет тебе не пользоваться педалями, газом, тормозом. Ты как бы передоверяешь регулировку скорости и дистанции у электроники. Да, ты следишь за этим, но ты не вмешиваешься в его работу, потому что как только ты вмешаешься в работу адаптивного круиза тормозом, он тут же отключается, правильно? Правильно. Тогда какой смысл в этом круизе, если ты будешь сам тормозить? Значит, он сам должен притормаживать, правильно? Правильно. Набирать скорость ты можешь, и адаптивный круиз будет оставаться активным так же, как и обычный круиз. Ну, вы знаете, да, обычный круиз. Вы выставляете, нужно подразогнаться, ты это делаешь спокойно, круиз продолжает работать. Как только нажимаешь тормоз, тут же деактивируешь систему. Поэтому, если система постоянно промахивается с торможениями, а я читаю именно это, я вот читаю сейчас эту историю про то, что она делает, какие ограничения, сильный дождь, образование снега, стоящие или медленно движущие транспортные средства, пункты оплаты, пробки, резкое торможение или перестроение в движении автомобилей. Все это может быть не прочитано адаптивным круизом. Ну тогда извините, зачем вот это все? Но с круизом-то больше, ну так, более-менее понятно. Больше меня вводит в состояние непонимания терминология и использования пиктограмм на экранчике автомобиля, которые по умолчанию, к которым мы привыкли в других автомобилях, что они отвечают за другой ассистент. Вот этот зеленый руль. И вот эта ситуация, о которой я рассказал, когда разметка вдруг между встречками исчезает, а боковая еще была, и автомобиль, система думает, что она все еще там что-то контролирует, и автомобиль смещается в сторону, постепенно попадая уже на встречную полосу. При этом ассистент как бы активен. Ты видишь этот зеленый руль, он активен, он не отключается. И система не сигнализирует о том, что она отключилась. А автомобиль смещается, и вот он уже на встречке. Это некрасиво, нехорошо и опасно, на мой взгляд. Тем более с учетом того, что вот таким зеленым рулем обозначается работа совершенно другого ассистента. Смотрите, какая история. Здесь на бортовом компьютере при активации системы ProPilot у Nissan, то есть она активируется одной кнопкой, так как если бы это было два запараллеленных ассистента. Адаптивный круиз и удержание в полосе. Одна кнопка для ProPilot. Одна такая, синенькая. И она активирует два эти ассистента. На самом деле, на экране бортового компьютера изображена работа сразу трех ассистентов. Не двух, трех. Это адаптивный круиз, два автомобильчика, и между ними черточками расстояние установлено, да? Вы сами его устанавливаете, и скорость. Это адаптивный круиз-контроль. Потом руль зеленый, который становится зеленым или серым. Серый, значит, система не работает. Зеленый, значит, система активна. И две полосы, идущие по курсу автомобиля, которые обозначают как раз контроль рядности. Две полосы зелененькие. Те, кто пользуется этими ассистентами, вы знаете, о чем речь. Так вот, здесь обозначены три ассистента, а именно адаптивный круиз автомобилей и расстояние между ними, контроль рядности, две полосы разметки вдоль курса вашего автомобиля справа и слева. Это контроль рядности. И удержание в полосе, зеленый руль. Так вот, именно этого ассистента у Nissan ProPilot и нет. У него нет удержания в полосе. Что такое удержание в полосе? Давайте разберемся в принципах работы. Это как раз тот самый ассистент, который держит ваш автомобиль в центре полосы, не отталкиваясь от разметки к разметке, его удерживает в легких затяжных поворотах. Нет, это ассистент, который полностью дублирует движение водителя рулем на дорогах даже с крутыми, ну, относительно крутыми поворотами при невысокой скорости. То есть это ассистент, который заменяет ваше руление какое-то время. Он может входить в повороты, вправо, влево, и при этом находиться всегда в центре полосы. Вот это называется удержание в полосе. А то, что контролирует разметку, не позволяя вам вывалиться за нее, это называется контроль рядности. Он не умеет объективно рулить. Он не делает, он просто чуть-чуть подруливает в тот момент, когда вы подъезжаете к разметке. Подъезжаете к правой, он отрулил влево. Плавно-плавно доходит до левой разметки, отрулил вправо. И он все время это делает рулем. Он все время гуляет по полосе справа-влево, справа-влево. Только какой-нибудь крутой поворот, он тут же выпадает из него. Потому что вот этого микроскопического подруливания, которое он делает, не хватает, чтобы удержать автомобиль в полосе при крутом повороте. И при этом на экране бортового компьютера я вижу три пиктограммы, трех ассистентов, одного из которых в принципе здесь нет. И система контроля рядности у Nissan ProPilot называется пиктограммкой «удержание в полосе». И я не знаю, зачем это сделано. Не знаю, почему. Вот для чего? Для придания статуса, для придания веса этому ассистенту, еще для чего-то. Я не понимаю. Одно я знаю точно, что, в принципе, Nissan сделал классное дело. Хорошее. Ну, то есть, вместо, как мы это привыкли, когда модель заканчивает жизненный цикл, появляются всякие Black Edition версии, White Edition, Yellow Edition. То есть, черные диски, черная решетка радиатора, черные надписи, шильдики черные. Вот вам Black Edition Kia Sportage. Все, это обновление. Можно так сделать. А можно снабдить автомобиль реально классными ассистентами, повышающими уровень безопасности, что и делают в Nissan. Но только почему-то используют терминологию, и подается все это настолько криво, что это вызывает больше вопросов, чем восхищения. Этого я не понимаю.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, но вы сами это знаете, чувствуете, вероятно. Может, кто подсказал в пробке, что понедельник. И 7 июня на календаре. Зовут меня Роман Щукин, и мы продолжаем. Шестьдесят девять тысяч автомобилей в столице сейчас, если счетчик нам не врет. А что касается пробочного исчисления, если баллами посмотреть на Москву? Ну нет, точно не три. Давайте обновим Яндекс, посмотрим, что он скажет. Нет, после обновления три как будто бы. Ну тогда ладно. Восточный курс магистрали в области сегодня хуже, чем в городе. Хотя нет, посмотрите-ка, что происходит. Здесь, на Рязанское шоссе, после Островцова и Октябрьского полетело в Москву. И Волгоградочка останавливается только в районе Кузьминок. Это удивительно хорошо. Нижегородка тоже едет сегодня лучше обычного. Шоссе энтузиастов только перед авиамоторной проблемой. Щелковская вообще все едет. И только Ярославка здесь от Королева, даже от Лесных Полян, где несколько ДТП, притормаживает. Сегодняшний понедельник, он чуть лучше понедельник, чем не сегодняшний понедельник. Извините, у меня подвисла телефонная штучка. Перезвоните еще раз. 7373-948. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Александр, Митроградов.
Да, Александр, приветствую.
Давно не звонил вам. Вот совсем недавно вернулся с Геленджика, с Черного моря. Потом заехал на Эльбрус. И в Кабардино-Балкарию, и побывал в том месте, где вы мне скинули локацию, село Кенделен.
Это вот ущелье, эти ущелья и роскошные.
Да, ущелье реки Кенделен, и потом сверху на плато. Нашел ваши кострища, два или три штучки, там уголь оставили, не знаю, вы или, может, кто-то другой. Вот, из ребят.
Да. Нет, не мы. Мы тоже их видели, не наши. Мы там не жгли ничего. Мы туда приехали. Это уже местные чабаны.
Огромное впечатление от всего этого отдыха. Проехал 5,5 тысяч, привез где-то 10,5 литров среднего расхода Kia Sorento Prime V6 бензин. Вот, атмосферник. Всем доволен. Но вот хотел бы, чтобы вот услышал, так сказать, вся страна, федеральные власти об одной очень, ну, серьезной проблеме, которая коснется всех, кто так едет на юг и возвращается с юга.
Давайте.
Вот, я возвращался именно, значит, со стороны Эльбруса, ну, Кабардино-Балкарии, то есть Армавир, Кубань, и подъезжая к Ростовской области, Батайский круг, значит, там есть кусок платной дороги, 110 километров, потом он резко заканчивается, ограничивается, значит, дорожными знаками временные, вроде как идет дорожные работы 50 километров в час,
так.
Вот, и в Батайского круга встречают, значит, ребята полицейские, там временный пост, останавливают, говорит, вот ваша машина прошла там с нарушением, пройдемте. И ведут, значит, за забор железный, там типа вагончиков. Встречают там, ребята эти, ну, ДПСники молодые, отдают документы человеку в гражданском. Джинсы, да, коричневая кофта, там туда-сюда. Вот, и начинаются такие вот разговоры. Вот ваша машина, значит, вы видели, да, ну, ограничение скорости, у вас 113 км в час, а там 50. значит, это
лишение водительского удостоверения.
Да. Все это с намеками, и показывает на планшете фотографии моей машины. Именно вот только заднюю часть, как будто вот человек подошел сзади моей машины, с метра, не больше. И, то есть видно только номер, и стекло задней двери, и все. Ни дороги, ничего не видно. И написано там снизу 113 км в час. Вот. Начинаются разговоры. Это лишение прав там.
Да, скажите, как вы решили этот вопрос? Как вы вышли из этой ситуации?
Я сказал, что я ничего писать, никаких объяснений не буду. Так. Денег у меня, вот он говорит, там суд 50 тысяч, мы запополам. Я говорю, у меня нет таких денег вообще. Я говорю, я вообще инвалид второй группы, вот пенсия 21 тысяча. Он говорит, ну, у вас же, ну, может быть, это по Сбербанк онлайн на карте есть. Я говорю, ну, на карте есть, но больше 5 рублей я вам не дам. Вот. Ну, хорошо, 5 рублей – это очень хорошо. И, короче, диктует номер карты мне, куда надо перечислить эти деньги. И вот такой вот замес, развод, как будто...
Но вы заплатили вы эти 5 тысяч.
Да, я через Сбербанк онлайн отправил.
И он вернул документы, и вы спокойно ушли.
Да, вот такая вот ситуация. Вот такая. То есть, эта фотография, я думаю, снимается... Вот только отъехал я от... Ну,
Тогда еще раз скажите, то есть вот сама история. Вы идете разрешенная скорость 90, правильно?
Или сколько? Нет, как только начались знаки, вот эти вот 50, я вообще, я не гонщик, я просто встал за фурой там за какой-то, я вижу, что там сужение дороги, там 113 вообще невозможно ехать, потому что красной разметкой, действительно там предполагает, что будет скоро узкая дорога.
Узкая,
да. Я встал за фурой. И, они знают, ребята, и я еду. Мы, конечно, не ехали 50, они фуры ехали, наверное, 70-80. Вот так они в этом, на этом периоде ездили.
Но не 113, но не 113.
Нет, 113, наверное, вот как только шлагбаум я проехал, платная дорога, и этот участок дороги был, 110 там. Я ехал 113. Потом начались вот эти ограничения.
Что мы в этой связи должны сказать? Вы вступили в коррупционную связь. Вы решили этот вопрос? Можно было продолжить разбираться. Но разбираться не с руки. В машине люди, и все.
Роман, у меня, во-первых, проблема после Эльбруса, дальняя дорога, давление, все, понял, собака в машине,
она закрыта. На это там... расчет, вероятно, на то, что разбираться вы не будете, достанете сколько... Все, я понял, Александр, история понятна. Что бы сделал каждый из нас в этой связи? Я не знаю даже. Но опять же, вот дальняя дорога, в машине люди, здесь вот этот вот, который точно ты понимаешь, что он здесь местный, и что у него здесь, вероятнее всего, он не сам просто работает, а у него здесь и все и покрыто, и крыша, и все остальное. Качать права, так действительно, фотография же вот есть, 113, и действительно нарушение более чем на 60 километров. И как бы это все... И даже, да нафиг оно мне нужно. Вот разбираться сейчас устраивать. И платишь 5 тысяч, там, кто 3 тысячи. Я думаю, наверное, не гнушаются люди чем угодно. Там, 3 тысячи. Ну, как бы там, курочка по зернышку и все вот это вот. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро. И меня точно так же пытались развести именно на ростовской трассе.
Вот,
Я понял, что это фотошоп. И попросил их написать протокол.
Да.
После чего они отдали права и пожелали счастливого пути.
То есть это на слабо, вариант на слабо.
Именно так.
Если именно не слабо, так. То все это вдруг быстро решается и так далее, правильно?
Да, именно так.
Правильно. А вот у меня вопрос. А если ты ему плачешь денежку, но не через Сбербанк онлайн, не, наличными, 10 тысяч, к примеру, 10 тысяч. А супруга твоя из автомобиля тихонечко это все снимает. А потом ты садишься в автомобиль и никуда не уезжаешь, а вызываешь полицию. И фиксируешь взятку. Вот что это будет это означать?
Нет. Полицию надо вызывать до того, как дают взятку. После того при наших судах тоже сядешь. Да.
Или нет? А если сразу же заявил? То есть давал с целью именно зафиксировать, что этот человек имел не просто намерение, а реализовал свое намерение по взятке. Ты тоже сядешь?
В таких случаях, как я слышал, делают так. Значит, просят время на подумать, уходят в свою машину, дальше делают звонок в службу безопасности и ждут, когда они приедут. Вот тогда будет все честно.
Тогда будет все честно. Но это долго. Бог его знает.
Долго, когда. Долго, да, долго, но верно.
А приедет двоюродный брат этого чувака, потому что там же все братья,
тоже,
родственники.
Тоже может быть.
Вот приедет его двоюродный брат и что-то случится у тебя, я не знаю. Некрасивая история. Я бы даже сказал, отвратительная история, неприятная. А что делать в этой связи? Продолжать настаивать на документальном оформлении и вот это вот все. Но здесь есть риск. А ну как действительно 113? Ну, что-то как-то там стояло, что вот у них камера, как-то что-то еще. Ну, и 113. Вот действительно, 113. И действительно лишение. Начнешь разбираться, начнешь в бутылку лезть, останешься без водительского, правильно? Доброе утро, да. Потому что троюродный брат еще и судья там в этом райончике. Ой. Двоюродный приедет с службой безопасности, а троюродный в суде сидит. Доброе утро. Я слушаю.
Алло, доброе утро.
Да, доброе.
Доброе утро. Я про тот же Батайский круг хочу историю рассказать. Не я был за рулем, но я сидел рядом. На самом кругу разметка, все как положено, на самом кругу останавливает гаишник и предъявляет фотографию, что прицеп нашего автомобиля колесом переехал разделительную полосу сплошную на кругу, ну, в одну сторону, да, разделяющие потоки в одну сторону. И он нам пытался пришить выезд на встречную. Это вот нашему возмущению просто не было предела, просто сказали: слушай, ну, ты правила не читал, пиши. И точно так же, как предыдущий слушатель отдал права, сказал: ребята, блин, вы сильно грамотные, давайте вот счастливого пути, ну, как бы шарик круглый. То есть там беспредельщики, прошу пардона, но его надо разбомбить, этот круг
батальский. Шарик круглый, то еще угрожает, что типа, ну, попадешься.
Да, да, что еще вы здесь проедете.
Еще
здесь. Хотя мы очень далеко живем от этого батальского круга.
Еще здесь проедешь. Ладно, хорошо, спасибо. Сейчас, батальский, что это за круг такой? Батайский проезд, нет, это Батай. Сейчас я хочу круг найти, это тут вопросы сразу. А можно как-то его объехать? Нет, все дороги ведут к Батайскому кругу. Не, Братиславская. Да, почему здесь Братиславская? Потому что он не видит, он Москву мне показывает. Нет, нам нужно как-то выяснить. Дайте какую-то локацию Батайского круга чуть более так, объективную, потому что мы обязаны теперь выяснить, как однажды Кущевский пост, кстати говоря, тоже разговор о проезде через Ростов. Кущевская станица, Кущевский пост стал причиной того, что я запасся видеорегистратором. Ибо шла слава за этим постом, что там подбрасывают вам пакетики с белым порошком или с какими-то этими растительностью, с какой-то. Сотрудники сами останавливают поискать и находят, что характерно. И находят настолько, что если ты не откупаешься, то потом судебный процесс и срок уголовный. Потому что, вероятно, где-то двоюродный, где-то троюродный брат, а где-то просто друг хороший. Вот, и я регистратором обзавелся на всякий случай, ибо ехал один, и чтобы все контролировать, вот. А теперь еще Батайский круг нужно тоже как-то контролировать, я думаю, или объезжать его. Сейчас мы выясним, где это место чудесное находится, и рассмотрим его геолокацию. Только подскажите, это где сейчас? Где еще чуть конкретнее? Вот то место. Я попробую построить. Спасибо, Алексей. Выясним. Но для начала немножечко проснуться. Как вы смотрите на то, чтобы капельку проснуться? Ну так, ничего сверхъестественного. Просто одна из традиционнейших пилюль в моторах. Не, мне в Норвегии выдает местечко, Алексей. Вот это то, что вы прислали. Координаты первые — это Норвегия. Там-то, вероятно, такого не встретишь.
full swing.
Ага, вот это уже нашел, это другое дело. Да, это Восточное шоссе, Батайск, сразу же за Ростовом-на-Дону вы проезжаете Ростов, потом идет вот этот вот Батайск, можно ли его как-то объехать? Ну да, можно. Проехав Ростов по Восточному шоссе, продолжает движение, нужно не по Восточному шоссе, а нужно уйти через Батайск, нужно по всем светофорам пропетлять. И потом Самарское шоссе, и вот по Самарскому шоссе вы возвращаетесь как бы уже за этим кругом, возвращаетесь на Е50. Мы думаем, что это М4, но неважно, это платка. Да здравствуют железные дороги, а именно купейные вагоны, 386-й пишет. Это правда. Там никаких сотрудников, никаких этих батайских кругов и ничего вот такого. На этом кругу строят эстакады, так что скоро все закончится. Ну, знаете ли, закончится ли? Что ж там, вокруг Ростова мало кругов, что ли, или перекрестков? Я вас умоляю, иногда и круга никакого не нужно, и перекрестка. Всего-то делов. Компьютер, планшет и временный знак, который в багажнике с собой возишь, и все. Вот еще один совет. Для того, чтобы объехать этот пост, необходимо свернуть с трассы в сторону села Красное. Перед самим селом необходимо повернуть на улицу Центральная, после чего на улицу Советскую, с которой вы вернетесь на трассу. Это, конечно, если голову не свернете, поворачивать туда-сюда. Так, получение взятки, дача взятки личной или через посредника в размере не превышающем 10 тысяч рублей наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев. Ну, то есть нельзя дать, а потом заявить, правильно? Это плохо, вот это плохо. Пока у нас взяткодатель наказывается в той же степени, что и взяткобратель, мне кажется, ну а как? А кто пойдет заявлять, чтобы потом сесть? Никто не пойдет заявлять. Уже какая-то чуть более простая процедура, если у тебя вымогает взятку, как бы сообщить или дать, а потом сообщить. Ну, не знаю, не знаю. С одной стороны, пишет Влад Блэк, проще не нарушать, чем объезжать, а с другой стороны, Валерий пишет, кажется, быстрее объехать, чем терять время в разговоре с сотрудниками. Да ладно, только время. Еще же и нервы теряются, правильно, в этих разговорах. Что за ужас, Вадим Атомный пишет. Обсуждаем, как по родной стране ехать и бояться полицейских. Вадим, не мы такие... Жизнь такая. Ну да, ну а что делать? Да. Для проезда по отдельно взятому посту через отдельно взятый пост я обзавелся дополнительной камерой. Серьезно, видеорегистратор появился частично для того, чтобы фиксировать происходящее вокруг автомобиля в движении. Но основная задача была дополнительная камера, дополнительная видеофиксация того, что происходит внутри автомобиля. Я подумал, остановят и захотят ходить вокруг тачки. Я поверну регистратор внутрь салона, чтобы он снимал, что там происходит в салоне. А сам с телефоном буду ходить снаружи. Ну, то есть уже как будто бы два человека снимают. Это должно насторожить сотрудников, если они захотят что-то подкинуть там. Вот. А здесь, видите, здесь другая история. Здесь лишение водительского из-за каких-то ограничительных знаков странных. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Александр, Москва.
Да, Александр,
приветствую. Разговор о видеорегистраторах. Надо еще, чтобы он был не темного цвета, как обычно видеорегистратор бывает, а так посветлее, чтобы он выделялся на фоне автомобиля. И тогда вообще едешь, они его сразу замечают и прям отворачиваются чуть ли не демонстративно.
Так это они от видеорегистратора отворачиваются?
Ну да, да.
Я думал...
Иносказательно отворачиваются от вашей машины видеорегистратор.
Я думал, что это они от мультика отворачиваются. Я обратил внимание еще, когда проезжал этот пост Кущевский, что это мультиван такой производит впечатление. Я реально подъезжаю, и два чувака, которые стояли прямо у проезда, где я должен проехать, они такие раз и отвернулись спиной к машине. А это от регистратора они отворачиваются. Класс, спасибо вам за лайфхак. Вот вам, пожалуйста, лайфхак. Регистратор как чеснок, но вампиры действует. Вот реально, как будто бы мы въезжаем в Трансильванию к замку Цепиша, этого нашего пронзителя Дракулы. И у нас висит связка чеснока на зеркале. И они такие порхают в стороны дороги, улетают, разлетаются все. Надо же! А я думал, что это мультиван такое волшебное воздействие производит на сотрудников. А это регистратор. Пабло Эскобар пишет, что проехал от Польши до Португалии, ни одного копа не встретил и не общался с ними. Ну, естественно, загнивают, Пабло. Загнивают постепенно. Ну, что же делать? Никто не придет тебе на помощь, не выманит там, 300, 400, 500 баксов за просто так. Ничего не подбросит тебе в автомобиль. Скукотища. Вот Димасик спрашивает, вам не кажется, что это позор? Димасик, я бы даже чуть какое-то покрепче слово использовал. И мне не кажется, я абсолютно уверен в этом. Но что мы должны сделать в этой связи? Вот что? Не знаю, что. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, здравствуйте. Роман вас беспокоит. Всем да. Добрый день.
Добрый.
Только что подключился, но не знаю, может быть, говорили ваши слушатели или писали. Услышал как-то давным-давно лайфхак такой, что, допустим, если ты видишь пост, да, впереди там гуляет по обочине инспектор, и если ты, ну, не хочешь, чтобы он тебя останавливал, нужно сделать взмах дворниками на сухую, да, это типа для них как типа, ну, что-то такое, типа свой едет. Вот, да. Это вот первый лайфхак. Второй лайфхак.
Именно на сухую.
Именно на сухую, да. Не то, что ты вот. Но это уже подъезжая непосредственно уже, ну, непосредственно близости, там, не знаю, за несколько
часов. Меня однажды остановили именно после взмаха, но я тогда наоборот промыл стекло. Я такой брызнул, и он тут же меня остановил. Я подумал, что, вероятно, из-за того, чтобы у меня в салоне стало пахнуть омывайкой спиртовой, он думает, может, выпивший, и таким образом пытается запах в салоне сделать спиртовым.
Нет, именно на сухую слышал. Не проверял, не удалось проверить никак, что-то как-то не было подходящего случая, ну и слава богу.
А потом нужно предъявить ему, когда он тебя остановил, ты говоришь, ты чё, я же на сухую-то дворниками взмахивал, ты чё, берега попутал, своих не узнаешь.
Смотри, да.
Своих не узнаешь, да? Да-да-да,
продолжайте. И вот еще один, да, Роман, лайфхак, немножечко такой, не знаю, приличный или грязный, вот, если ты тоже так же видишь, что, ну, инспектор прям вот смотрит на тебя, да. Ну, бывает, да, такой, ты подъезжаешь, да. И он прям уже нацеленно прям тебе в лобовое смотрит там, не знаю, своим пристальным взглядом, начинаешь ковыряться в носу, вот так вот. Вот этот 100% работ проверял несколько раз на себя.
Да вы что?
Вот,
А нужно потом,
да,
нужно
них,
потом
какой-то, видно, они
съесть, нужно потом то, что ты извлек оттуда, съесть или не знаю, как-то...
Не, ну просто начинаешь нос свой теребить, там что-то трогать, вот так прям демонстративно там полпальца засовывать.
А если теребишь так, как Марадона, помните, на чемпионате мира у нас он делал такой жест, по носу делал такой вот?
К сожалению, такой, не знаю, не помню.
Если такой, вот это вот, я думаю, что такой жест, наоборот, должен привлечь сотрудников. А если ты извлекаешь что-то из носа, то вопрос, должен ли ты потом съесть это то, что ты извлек оттуда, выковырил? Или нужно так скатать в шарик и так в окно? Или, и тогда они подумают... Удивительная жизнь какая. Вы смотрите, что, чего только не узнаешь. На сухую, значит, смахиваем. А пока смахиваем на сухую, выковыриваем из носа козу и скручиваем из нее идеальный шарик и все вот это. К сожалению, я не смогу больше ничего вам поведать в этой связи, потому что все, кранты. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.